Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Проповедь в неделю мытаря и фарисея, сказанная протоиереем Сергием Правдолюбовым, открывает этот час нашего вещания. Во второй половине часа очередная часть беседы с протоиереем Владимиром Тимаковым, настоятелем храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. Мы продолжаем рубрику «История России. История Русской Церкви». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Нашу программу открывает проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова «В неделю о мытаре и фарисее».
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа уже наступило время особое, время спасительное, время постной тревоги. Пропели вчера песнопение «Покаяние, отверзими двери жизнодавче». И сегодня мы слышали чтение о мытаре и фарисее. Уже не первый год, а много лет подряд мы слышим, и Господь по милости Своей нам разрешает и благословляет еще раз вместе со всей Церковью вступить в эти спасительные дни, в это спасительное время, и все свои силы отдать для того, чтобы принести подлинное покаяние хотя бы один раз в своей жизни. Не говорим, что каждый раз, хотя бы один раз. И повествование о мытаре и фарисее заканчивается одной строчкой, ключевой, которую ее бы надо бы помнить, и о ней и думать. «Всякий, возносяй себя, возносяйся, смирится, а смиряя себя, вознесется». Что такое «возносяйся»? Еще со школы, некоторые из детского сада, глядя на своих вместе, кто с тобой или учится со школьниками, или где с самого раннего возраста человек хочет, и его так ум устроен, и так он сам устроен. Кто он, хороший или плохой? Кто лучше? Вот мама говорит, не слушаться, вот надо сделать так, так, так. И начинается отчет детский. И потом школьный, потом студенческий. И в конце концов доходит до взрослого состояния. И детские атавизмы, и школьные, и студенческие. Так и переносится на взрослую жизнь. Ведь все настроено наоборот. Кто имеет особенность смотреть телевизионные программы, там есть такая программа «Минута славы». Особенно бедных детей заставляют, выучивают, дрессируют и пускают туда. Зачем эта минута славы вам здесь? Один человек несколько лет потратил на то, чтобы его отметили, чтобы его поняли, что он лучше всех. И когда ему не дали этого места, он приехал домой и самоубился. Разве этого мы должны жить? Всякие поездки, всякие спортивные состязания и всякие другие состязания, чтобы быть лучше всех, лучше всех. Зачем? Церковь говорит полностью наоборот. Нет, не надо. И когда видишь, когда наша команда, наша, получает серебряные медали, а не золотые, они их снимают даже не себя. Мы не должны быть серебряными, мы только золотые. Это что ж такое за гордыня? И на это направлено буквально все. Это принципы и установки мира сего. А церковь говорит наоборот. Всякий, который возносит себя, не только лишь должен смиряться, но и смирить его сам Господь. А тот, кто смиряется, того Господь возвысит у себя в своем царстве. Вот это ни в коем случае не надо забывать. Начать Великий пост с тем, чтобы осознать и понять, что противоположный принцип Господь устроил в этой жизни, а не тот, который все вокруг осуществляют. И особо страшно. И когда говоришь с людьми, они не понимают, тоже очень страшно. Когда маленьких детей подталкивают на это. Когда их начинают заставлять пить, как взрослые, танцевать, как взрослые. Какие-то премии, награды получать, они губят душу человека. Рядом с нами Мосфильм, вы знаете, как ломались и рушились судьбы молодых, талантливых, даже маленьких школьников, даже не молодых, еще юных артистов, которые в каком-то фильме сыграли хорошо. И они подумали, что так будет навсегда, что их будут на руках носить, кричать, вот, вот, да, меня все узнают. И он радуется, а потом от него отворачиваются, все забывают, слава-то минутная. И он начинает впадать в отчаяние, сокрушение, и начинает плохо жить, и даже, может быть, губит себя. Не буду говорить подробности, таких примеров много. Зачем, зачем и зачем? Вот это нужно себе это обязательно отметить в этот день мытаря и фарисея. Второе, что бы хотел сказать. Начинается время, приближающееся к Великому посту. Хотя неделя сплошная, среда и пятница скоромные. Это мы знаем. Но те, кто имеет, я говорю одно и то же. Я с вами 21 год говорю. И что же делать, что я повторяюсь? Терпите. Некоторые не слышали, некоторые пускай еще раз услышат. Это время благоприятное и сеныне день спасения. Когда люди все вместе что-то делают, это гораздо легче, чем делать одному и самому. А церковь, сразу вспоминается симфонический оркестр, стоит один дирижер, взмахивает палочкой, и все вместе играют то, что он себе представляет как музыка, и они единодушно все вместе исполняют замысел композитора. Единодушно множество человек с разными инструментами. Церковь дирижирует, церковь управляет, открывает книгу после перевода. И начинается вместе для всех одинаково удобное для спасения время. Удобное для спасения время. Поэтому вот это самое удобное время, 3 недели до Великого Поста, когда вся церковь православная, те, кто по нашему старому стилю служит, все вместе готовятся к началу Великого Поста. Это не только в нашей стране, но и Иерусалимская церковь, и другие церкви православные, которые вместе с нами служат по нашему календарю, то идет общее, все общее по лицу земли приготовление к Великому посту. И тут идут очень важные вещи. Вот в этом ритме, вот в этом, то, как церковь начинает, командует вступление, давайте, вступайте все вместе, вместе подвязайтесь. Вот здесь можно взять и всеми силами, со всей церковью начать борьбу или, наконец, закончить ее, или продолжить борьбу со своими грешными привычками. Не буду говорить, какими. Их много, может быть, со всеми можно бороться. Но уже из моего жизненного опыта знаю, что многие, начав воздерживаться как раз в неделю мытаря и фарисея, те, кто курили, потихонечку убавляют количество своих выкуренных сигар или сигарет, и постепенно, и в прощенное воскресенье, в субботу накануне, последнюю выкуривают, выбрасывают, и потом откуда начнут плакать, и уже вся церковь молится и вместе в аскетическом духе монашеском живет и не притрагивается. И многие, из которых я знаю, навсегда прекратили эту страшную привычку, которая опасна не только для в духовном плане, но и в здоровье, в физическом плане. Люди от этого сами себя губят, это страшная вещь. И вот это время благоприятное для того, чтобы Вот это начать и к началу Великого Поста закончить все свои грешные привычки. И потом вспоминается невольно наш замечательный человек Александр Васильевич Суворов. Это тоже о ритме и о спасении, которому принадлежат крылатые слова. И я эти слова отстаивал не раз с людьми, теми, которые говорят, что он не мог так написать. То, что мог или не мог, это ваша голова так соображает. А мы знаем, что он был верующий человек. И очень верующий человек. И он не только был верующий, но он был похож, как и на Жукова, он был довольно деспотичный в некоторых моментах. Когда он болел во время Великого Поста, он даже заставлял немецких докторов, дипломированных, класть земные поклоны. Господи, владыка живота, и заставляет всех поклоны класть. Зачем ему? А он главнокомандующий, он не может, чтобы его не слушались. И они жалобу написали императору и сказали, мы не можем, мы, дипломированные доктора, чтобы кланяться ногами до земли, мы не можем такого человека с ним иметь контакты и все прочее. Государь рассмеялся, обрадовался, послал русских докторов, которые могут кланяться на поклоны Ефрема Сирина. Им отдал какое-то награждение немецкое, сказал, идите вы к себе в Германию, а вот мы, русские, пускай кланяются вместе с моим Суворовым. Так ему принадлежат такие замечательные слова, тоже, которые можно запомнить. Как остаться живым на войне? На фронте, на войне, когда в рукопашную сражаются, саблями машут, штыками тыкают. Там невозможно остаться в живых. И Суворов, который с детства начинал, был солдатом, а не просто сразу начальником офицером, сказал крылатые слова, очень важные и полезные бы вам, чтобы запомнить для нашего церковного сознания также. Он сказал солдату такие слова. «Господи Иисусе, вперед не суйся и сзади не отставай». Почему «Господи Иисусе»? «Твори молитву Иисусову, ты идешь в атаку». Боишься, сейчас тебя убьют? Молись во время даже атаки. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это какое правило? Господи Иисусе, почему вперед несусь? Вместе со всеми. Побежишь вперед, там тебя первого и застрелят. А ты и вперед несусь, и сзади не отставай. Вместе со всеми, вместе. Вот постный тревог. Вот к чему призывает церковь. Не рвитесь вперед к своим каким-то великим духовным подвигам, а вместе со всеми молитву твори и сзади не отставай. С церковью. Церковью, которая вместе сейчас всех приводит к покаянию. Вот это запомните. И это замечательно. Это очень важно. И останешься жив, и душу свою спасешь. И последнее удивительное событие. Память новомучеников, исповедников российских. Мы, к сожалению, не понимаем во всей глубине, что для нас значит мученики и исповедники российские. У нас не хватает ума объять, что они сделали для нас и как они о нас молятся, ходатайствуют за нас пред Богом, помогают видимо и невидимо. Это память удивительная, и мы ее отмечали каждый год ночной службой, когда было здоровье и силы. Кончилось здоровье, ночью мы уже не служим. Но хотя бы вспомнить и обратить свое сердце и внимание к тому, как они страдали, мучились, и как Господь за их страдания и кровь нас до сих пор щадит. По именам не будем называть. Их много, но мы обязаны. Тех, кого мы знаем, те, кто наши родные, те, которые в нашей области или в нашем месте, где мы живем или работаем, где они подвязались, мы должны их знать, ибо это их подвиг. Не просто так, и не, это не отдельный случай, а это важно и для всех людей, для всей русской церкви, для всей нашей страны. Сейчас уменьшились, почти прекратились прославления святых. Боюсь, что это будет очень плохие последствия в связи с этим. И, к сожалению, прекратились не от нас и не по нашей воле церковной. Это кто-то боится наверху. И они ставят препятствия, чтобы больше не прославляли людей. И это очень большая ошибка. уверяю вас, последствия будут очень тяжелые. К сожалению, мы не можем донести до них эту мысль и объяснить на пальцах, что страна наша держится на крови мучеников, если вы не дадите их почитать и их узнавать все новых, новые лица, новые имена, это плохо кончится. Помоги, Господи, чтобы пришло кому-то в голову, что именно их и их молитвами, и их кровью мы держимся и существуем. И нужно не уставать в почитании этих святых, иначе жизнь наша будет совсем другого свойства. И мы уже приближаемся к этому. И еще очень важный момент. Сегодня, 6 лет назад, в Псково-Печорском монастыре скончался отец Иоанн Крестьянкин. Как раз был день всех мучеников-исповедников российских. В этот день, после ранней литургии, он, причастивший святых христовых тайн, тихо, абсолютно незаметно, как он был смиренный человек всю жизнь, и так тихо, незаметно скончался в этот день, именно 5 февраля 2006 года. И мы от всей души чтим нашего старца отца Иоанна, благодарим Бога и поучаемся, можно сказать, день и ночь в его творениях, в его любви, в его молитве, который и сейчас помогает нам уже после смерти. Примеры не буду рассказывать, многие знают. Кратко только лишь. Одна женщина, наша прихожанка, звонит мне ночью в 4 часа и говорит: «Батюшка», и плачет, заливает слезами, плачет. «Батюшка, больше не могу терпеть. У нее очень тяжелая болезнь была. Я больше не могу, мне так больно, что делать?» Я говорю: «Я-то молился. Возьми и воздохни. Скажи, отче Иоанне Крестьянкину, помоги мне». А был такой случай, одна женщина просила его еще при жизни и говорит: «Отец Иоанн, я не могу такие боли переносить, помолись обо мне». Он помолился, и у нее перестали все боли. Даже до смерти у нее боли не было. И вот она днем, 3 часа, мне звонит, перезванивает, говорит: «Батюшка, я только лишь, как вы мне сказали, я сразу попросила, и сразу все прошло. Я спокойно, вот до 3 часов я вас не хотел беспокоить, поблагодарить, что вот отец Иоанн помогает даже вот так, в простом, в одной фразе. Отче, я не помоги, он помогает». Это свидетельство от того, что это действительно страдалец настоящий. Он же претерпел целых 5 лет заключения в тяжелых и трудных условиях. Молитвенник, заступник наш. И вы замечаете, что мало о нем говорят, и хорошо, что не суетятся и шум не поднимают. Но это один из самых будет великих святых. Знаете, просто есть святой, а есть великий святой. Этот факт знает тот, кто занимался следственными делами и ощущает личность человека, когда он с ним близко соприкасается через документы и молитву. Есть простые святые, а есть великие святые. Отец Иоанн есть, и я думаю, его церковь прославит в свое время. И действительно, он таился от нас, таился, но он помогает так, как помогают, как Серафим Саровский, как святитель Николай. Такого уровня и такой силы отец Иоанн, наш, его же память сегодня, днесь и поминаем. Итак, Господи, благослови нам начать время подготовительное к великому посту, помнить о словах евангельских, самые последние строчки о батарее фарисея и чтить новомучеников, и содевать свое спасение по словам Суворова, и не откладывать на долгое время, ибо сеныне время благоприятное, сеныне день спасения. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево, в неделю о мытаре и фарисее. История России, история русской церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельства очевидцев».
у меня встречи, конечно, были изумительные. Прежде всего, я видел митрополита Ливанских гор Илью Карама.
Об этом у меня целый разговор. Дело в том, что сегодня многие называют его чуть ли не мифической личностью.
Это, не знаю, почему-то какие-то ужасно исподние силы почему-то хотят вообще загладить его, загладить. И вот здесь это, конечно, только демонические силы. А лично я его встречал, уже не мифической личности. И вот как, немного, но вот как. Причем его обвиняют, что он приезжал сюда побираться и прочее. Это хула. Я честью свидетельствую вам вот какую вещь. И это должны вы как-нибудь донести до мира. Потому что здесь вот уже суть вот в чем. 47-й год. Это год поступления моего в семинарию. Семинария располагалась тогда в Новодевичьем монастыре. В Лавре, и она хотя уже и была открыта, но там ничего не было. Там только готовили помещение, корпус, который составляет Екатерининские чертоги, а их только готовили. А так мы занимались в Новодевичьем монастыре. И вот в 47-м году произошло некое потепление. Оно относительное было, но все-таки разрешили. Я не знаю, от нас выпускали ли, но стали впускать с 47-го года через этот железный кордон. И один из первых, кто преодолел его и приехал в Москву, это Илья Карам. Я действительно знаю по истории, кто бы ни приезжал с Востока, всегда только побираться, только. А вот он приехал с противоположной миссией. Он страшно любил Россию, любил, и это свидетельствовал, любил Россию и ужасно переживал, как личную трагедию, что войска Гитлера прямо-таки подступили к Москве. И почему-то он прямо связывал это с падением окончательным православия. И усердно молился перед иконой Божьей Матери Казанской. И слышал голос. Голос, который ему сказал: «Россия будет спасена». Что голос может быть, я могу сам вам засвидетельствовать, только в другом случае, а не здесь. А здесь вот ему был голос, и он уже успокоился и молился только. И когда восторжествовала Россия, и когда открыли эти кордоны, он первый приехал сюда с дарами. С дарами к иконе Божьей Матери Казанской. И здесь было, в общем-то, замешательство полное. Он приехал к Казанской, она здесь, а как ей положить эти дары, когда она находится в атеистическом музее в Питере? Как? И вот здесь патриархия пережила ужасные, неприятные поиски, как, до чего, до всего-то ведь нельзя рассказывать было, где она, что она, как выкручивалась патриархия, я не знаю.
А где находился образ?
Он тогда находился в Ленинграде, в Казанском соборе. В Казанском. А он, Казанский собор, был атеистический музей.
А почему именно этот образ владыка Илья избрал?
Этот образ как раз, это подлинник, который был явлен в Казани. Это подлинник, он там. И в Москве была иконочка, список с этой иконы, в иконостасе была вставлена. Вот велись переговоры достаточно, в общем-то, долго, несколько дней. Искали компромиссы как-то, но как-то убедили его. Не могли не сказать обманно, что вот он. Это не позволит церковь сделать. Но сказали, что есть вот список чтимый, прославленный список, и он оставил свои дары у этого образа, который тогда в Елоховском соборе был. И тогда же я присутствовал, он совершал литургию в Новодевичьем монастыре, в трапезном храме, который был открыт не в соборе, который был музеем, а здесь. И он сказал огненное слово.
Он араб, да? Он по-арабски говорил?
Он говорил по-русски. Великолепнейшим образом говорил. Я вам это свидетельствую, потому что его слушал я. На арабском я бы ничего не понял.
А он не был же в России до того?
В России я не знаю, был ли, не был, но великолепнейшим образом говорил проповедь, не читал. Для меня всегда было, при архиерее я был, не красноречив был, но огненно говорил. И это, в общем, скрашивало огненно и зажигало сердца. А вообще, как только проповедь кто бы ни сказал, почти что все, что я выслушивал, не мог ничего ни добавить, ни покритиковать как-нибудь, но только четко для себя знал. Так о Боге говорить нельзя. Вот это вот у меня убеждение было, если бы вы знали какое. Ну, нельзя о Боге говорить, лучше не говорить. Лучше не говорить. Но плести плетень, вот такой просто вред и только. А здесь я услышал пророка, огненное слово. Если бы вам вот это записать бы, это было бы нечто потрясающим, эпохой было бы. Он говорил это, сотрясая. Нельзя было оторваться, завороженно. Это так не только красиво, а просто пронизывал все. И он сказал, в общем-то, сказал, вроде бы, и пересказать-то просто, что он молился перед иконой Божией Матери Казанской, но как это он сказал, как он молился перед ней, все прямо затихало, все мертвецки, не дышали прямо, что он слезно молился, погибает Русь, спаси, и все. Вот это он кричал ей, спаси. И услышал голос, он передал, что голос от иконы. Россия будет спасена, и она спасена. И вот он приехал с дарами сюда, к иконе Казанской, чтобы их возложить. Вот ни единого больше с Востока не приезжало с тем, чтобы принести дары. Все отсюда только везли и все везли. И мне вдруг один раз какой-то пришел, говорит, враки, они все, и он только здесь вот грабил. Ничего подобного.
Не только один, очень многие говорят об этом.
Вот я не знаю, какие подспудные силы, ужасающие, мерзкие, хотят его компрометировать или что-то навредить, они ему не навредят. Он действительно изумительнейший прямо пророк, только так. Если бы вы услышали, вы узнали бы, что есть на другой мир.
Что... Да мне достаточно того, что вы говорите, отец Владимир, я вас вижу.
Нет, я это пережил. Я весь, ну, то есть мне нечего было перерождаться, я уже жил архиереем, которого я видел, как он живет. Я видел, но я знал, вот так только, Господи, можно говорить, вот так вот можно сотрясать, вот так вот потрясать сердца. И мы, апостолы, только вот так и сотрясали, вот так вот и перерождали, потому что вот здесь, если они говорили о Христе, то они говорили, вот он, они его вот ощущали. И они передавали, и так вот он передавал присутствие Божьей Матери, которой он привез дары ей, и все, и никаких. Это прямо-таки не могу я выдержать вот такой хулы, которая вот откуда-то идет. Вот так говорить может только или пророк, или уже святой.
А народу много было в храме?
Полон собор был. Ну, здесь не собор, а вот эта трапезная часть вся была забита. Она всегда-то была забита, потому что храмов было немного. Но здесь вот она была полна. И он это сотрясал. Это все завороженные были. Я потом слышал прекраснейшие проповеди Антонии Блюм. Это с ним я просто дружил. и в своей доме, который был на 7-м проспекте. Проезд фактически. Он и сейчас 7-й проспект, на котором я жил, и дом, и сад там был у меня, и там великолепнейшим образом я жил. И вот там... И хоть пору переходи, рассказывай там.
Это мы отдельно посвятим.
Вот я уже владыку Антония я ценил. Он не так, как этот громовержец. Вот разные стили они могут быть. Но доходить до сердец вот разными путями можно. Вот этот как пророк прямо громил. А владыка Антоний, он фактически без слуха музыкального. И он всегда резонировал, но как-то так приспосабливался, все-таки это не было как-то назойливо. Без слуха говорил же он, это просто записывай и никакой поправки. Никакой ошибочки. Вот это удивительнейшая речь была, как по писанному, но никаких писаний не было. А просто он говорил, и все стояли, он не возвышал голос особо, но акцентировал там все, но он духоносный.
Но наши слушатели немножко знакомы, я стараюсь давать в эфир. Я просто помню, как в Академии одна была встреча еще при тех ораторах. Это были 70-е годы, приезжал владыка Антоний, зал слушал так, что невозможно было мухи пролететь.
Да, но я говорю, вот этому владыку Антонию, я первая его встреча, приезд в Москву, вот от нее у меня прямо сразу, с ним у меня не только была встреча, а прямо поручено мне было его окормлять, прямо первый его приезд. И в дальнейшем, почти при всяком приезде, он или у меня был, или я около него был, он и там был, и вот в этой комнате вот он сидел здесь вот. Она была вся забита. Он здесь вот сидел, и в этой вот кухонке там у меня приехал, я узнаю, что он голодный. А у меня для архиерея рыбы чего-то не было и вообще. И я прямо с сокрушением к нему подошел, владыка. У нас ничего вот рыбного-то нету. Поступим по-евангельски. Предлагаемое доедите. И все. Дали, что ему не дали, он съел. И все. И то ему предложили, и он покушал.
Отец Владимир, а все-таки вот действительно это же очень такой редкий дар проповеди. А почему такой редкий? Вот я видел двоих проповедников в жизни, Господь судил, я был счастлив с ними рядом стоять. У нас был владыка Владимир Сабадан в Академии. Прекрасно говорил, он зажигал сердца, действительно. И владыка нынешний тульский Алексей Кутепов, он был наместником 4 года в Лавре. Редкий все-таки дар. Почему редкий? Ведь мы все призваны проповедовать.
Извините, но у каждого свой дар. Вспомните апостола Павла, что «дадеть ими пакости к плоти, да пакостями деет». И говорит, аз же три краты у Господа молил, дабы отъял от меня вот этого пакостика плоти. И был голос – да, достаточно для тебя благодати моей. Ибо сила Божья в немощи совершается. И оставил при нем эти немощи. Почему? Это только Господа Бога. Спросите. Мы за него никак не можем рассудить. Но что через эти немощи, он, их перенося, всегда только возвышается, а мы к этому призваны. И здесь вот всем дать дар проповедника, да, и здесь вот и просишь, и может иногда даст что-то сказать, а иногда так через пень-колоду мысли выражаю, а вот такого зажигания нет, и все. Но это только в руках Божьих. И некоторым спускается, вот владык Владимир Сабадан прекрасно говорил. Но есть еще одна стезя, вот здесь фактически нужно говорить фактически не о земном, земными средствами. земными выражениями, но совершенно не о земном. Но получается, если мы будем говорить, даже очень все выражать, вот перескажите вы Евангелие, все вот так вот, вы скажете историю, но не скажете то, что в ней заложено. И заложено в ней, в этой каждой строке, заложено для каждой эпохи, для каждого дня, для каждой минуты заложено то. Но, а вот когда тебе это откроется, то совершенно другие горизонты открываются через маленький штришок. Поэтому то, о чем мы проповедуем, оно невыразимо. Никакими средствами. И это даже Христос свидетельствует, когда говорит о тайнах Царствия, Он говорит, Царствие Небесное подобно. Не оно, а подобно тому-то, кому угодно. И пастырю, и сеятелю, и все. Оказывается, и этим способом можно коснуться. Можно коснуться именно души и вот то, о чем говорить, вселить, почувствовать, дать.
Но все-таки ухо не слышало, и зрение не видело, и на сердце не взыдоши.
Да, это-то все так. Апостол Павел, но посмотрите, даже этот момент, он говорит о некой сокровенности. «Знаю человека, который восхищен был до третьего неба», говорит о себе, но в третьем лице. Знаю человека, который был восхищен. А вот не знаю, там в теле ли он был или вне тела, не знаю, Бог знает. Но что он восхищен, вот это он знает. И слышал там неизреченные глаголы, которые не летят с человеком глаголов, и выразить нельзя, и непередаваемы они совершенно. И вот тут же переводит и говорит: не слышало ухо, не видели очи, не слышал ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Вы посмотрите, одни отрицания, ни одного утверждения, одни отрицания. И что, это огульные отрицания? Громогласнее любых положительных утверждений. Положи всех. И отрицательным путем на этом построено все апофатическое богословие. На отрицательное. Причем оно неизмеримо выше положительного богословия, того, которое в Евангелии. Вот вам. И хочу маленький штришок сказать вам. Владыку сразу я вам упомянул, что когда приехали мы самым прямым путем к патриарху, и тот сказал, что не, даже не ездите за вещами, перевел его в Иваново. В этом Иванове там такие же бритские нашлись, и все. Но там мне вспоминается, на прием пришел к владыке один священник. И сейчас, к сожалению, даже имя забыл. То ли Калист, то ли Калистрат, то ли еще как. В общем, священник, обычный священник. И как только он открыл рот, вроде бы обычные вещи, но говорил совершенно неземным языком. Это он говорил совершенно одухотворенно, ни подъема, ничего, он обычно говорил. Но как звучала его речь? Это потрясающе. Вот это вот у меня всего-то один раз я его на прием вот приехал, я запомнил, как голос прямо неба. Вот он, что он святой, вне всякого сомнения. А вот где, что, чего и как, этого вам не могу сказать. Вот здесь фактически все зависит не от этого дара. Дар может быть потрясающим. Вспомните Деницу. Что добавить можно? Что? И о нем вдруг Христос говорит: «Видях сатану, яко молнию с небеса спадше». Так вот, дар Божий не в том только даровании, которое он может... То, что он дает, это чисто Божие. И заслуг ваших никаких. А нам с вами даровано нечто потрясающее. Сотворены мы, вложено в нас, заложено, что мы образ Божий. Вот этот образ Божий, никогда ж мы и не рассуждаем об этом. А фактически, можно ли образ Божий как-нибудь ограничить и как-нибудь его даровать? Он дарован, но не как только данность. Данность есть, но не как только данность, но и как заданность.
Потенция бесконечна.
Не только потенция, а еще у нас, посмотрите, как выражено, выражено как предвечный совет. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И через несколько строк сотворил Бог человека по образу Божию, и по образу Божию сотворил его. А где подобие? Где? Нет, утаил, не дал, жалко стало. Ничего подобного. О чем прозвучал творческий глагол «сотворим»? Вот здесь уже слово «Божий глагол» становится вечностью. Да будет твердь, да будет, но да будут и светила, и все галактики вызваны к бытию одним словом. И это вещественность. И то, о чем изречено, уже не может уйти в небытие. Оно вызвано к бытию. И вот это вызвано к бытию фактически. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Прозвучал Божий глагол. Сотворим и по образу нашему, и по подобию нашему. Но в особой форме. Не как всецелая данность, а как заданность. Даровано, а ты должен реализовать это. А реализовать в бесконечность. Потому что образ Божий всецело, как данность нельзя дать, а к нему стремиться. Да, начало положить положено на земле, но для этого вечность. И в этой вечности всегда призваны будете устремляться к Богу. И в этой устремленности-то как раз и наше обогащение. Оно и данность, но и заданность. А в этой заданности и в нашем стремлении к этому, вот реализация, она-то и всегда и срабатывает. То, что мы сами можем переживать, да, через это сами возвышаемся и призваны восходить от силы в силу. Но в то же время эта духоносность, она и будет излучаться, недаром подмечена. Стяжи мир в сердце твоем, и тысячи около тебя спасутся.
Но это уже будет тогда, когда времени не будет, и наше развитие будет вечное.
И здесь как раз я сейчас вот пишу об этом, но это потом в вечности. А фактически на каждый день, на каждый час вам дарована некая данность, но как потенциал, не как завершенность, а только как устремленность к вечности. И если мы наплевательски к этому отнесемся, всего-то, посмотрите, не христианское богословием, а античной мудростью подмечено. Не будешь продвигаться вперед, не будешь стоять на месте, а будешь деградировать. Не будешь продвигаться вперед, будешь отставать. Это изрекла даже античная мудрость. А на этом стоят и подвижники. Нельзя ни на единое мгновение сказать, что я достиг, что можно и отдохнуть. Нет, у нас есть поступь, по которой должны идти.
Святитель Иоанн Златоуст применяет это и к физическим силам, как да. Он сравнивает со спортсменами, с тренировками, да, с ресталищами, да. И действительно, и в телесной жизни так же.
Это точно так же. Не будете развивать, и будете не только слюнтяем, а просто брюзгоем.
Отец Владимир, чтобы завершить историю о митрополите Илье Караме.
Он привез дар и передал его, ну, патриарху. Я вот я не знаю, при мне этого не делали. Я только слышатель был.
Вроде бы там был еще один аспект, который говорил о необходимости встречи со Сталиным. Была эта встреча?
Ерунда это. Никаких встреч не было и не могло быть. Но наши не церковные только деятели, а именно правительство, оно умело пустить, так сказать, мираж всяческий. Оно прием устраивало, какой только можно придумать. Встречали, фактически он в гостинице, и ему там предлагали бог весть, какие условия для проживания. И не только ему. Потом я могу рассказать о студентах из Парижа, юристах, кстати, в свое время. Здесь помпезность они выражали. И он не приехал встретиться со Сталином, поблагодарить его. Он приехал к Матери Божией.
Но вроде бы голос был от иконы: скажи правительству, что нет, если ничего, не откроют семинарии, академии и так далее.
Это ерунда, это все просто блеф. Я лично слышал, что именно он молился слезно перед иконой, это я лично слышал, и что был голос: Россия будет спасена, больше все.
Потому что если бы был, он бы сказал, что ему скрывать-то.
Да, он ничего этого не сказал. Да и зачем? Это ерунда. Всегда мы навешаем. Сейчас уже Сталин уже у нас у Матронушки побывал, и все, и бог ведь. Но вот так меня всегда коробит это. Обязательно нам нужно что добавить, если его Сталин там куда-нибудь встретит. Кроме жестокости, кроме изуверства, ничего бы не было. Он сыграл свою роль, но уж какую-нибудь связывать с ним, какую-то высоту, мерзко, унизительно, омерзительно. Это, на мой взгляд, потому что я великолепно знаю эту власть и какова она, пережил на себе. Так, что в Лубянке, в глубинах, стоял перелом пистолета.
Это я хотел бы отдельно посвятить тему. Это был уже 47-й год.
47-й год, точно. Четко 47-й год. Осень 47-го года.
По-моему, существует даже кинохроника. Снимали митрополита Илью.
Нет, там могли, вспышки были, и аппараты там снимали его. Но кино я не помню. Никакой съемки киноленты, никакой. А снимать его не снимали. Могли его именно заснять. Но никакого фильма не слышал я и не видывал, и не могло его тогда быть. Но он приехал. Переговоры несколько дней велись. Потом он вот смирился и оставил свои дары здесь, у иконе Казанской Угодной Божией Матери.
В Казанский собор так и не ездили, да?
Никуда не ездили. В Москве он побыл и возвратился. И, стало быть, Казанской иконы Божией Матери не ездили, потому что это атеистический музей. Что там быть? Это посмешище, позор, унижение. У икона, которая принадлежит народу, русскому народу, в заключении вот там, и причем ее используют как именно свидетельство для атеистический какой-то феномен. Это безобразие.
Я все-таки спрошу под конец сегодняшней нашей беседы. Роль правительства и, в частности, Сталина, о котором сегодня говорят так много, в том, что к церкви отношение изменилось. На ваш взгляд, действительно ли были отпущены некие вожжи, и Сталин решил дать свободу церкви? Ну, мы сейчас только можем домысливать, с какими целями.
А вот здесь никаких, ну, просто позволено было. Уж, ну, наверное, даже им, хотя их принять было невозможно, им-то, наверное, было стыдно. Уж Гитлер, изувер, и все. И у него хватило ума занимать территории и открывать храмы. Это вот единственная причина, когда там просто открывали. А здесь вы бы знали, с какими усилиями в это время нужно было приложить, какие труды, несколько лет прямо, во всяком случае месяцы, шли большие и обивали пороги, и унизительные ответы, и выгоняли, и все. А народ шел и все-таки добивался. Вот что-то добивалось. Конечно, в этом плане потепление. Но оно настолько мизерное, что его почти что заметить невозможно. Но все-таки позволил открыть семинарии, потому что Гитлер это делал спокойненько, и, пожалуйста. И,
ну, не то, что Сталин оценил роль церкви в войне.
Ничего подобного. Он роль церкви оценить ничего, он только себя ценил. Больше ничего. И вот свое окружение, которое, ну, чистые изуверы, так и оставались. Если бы только над церковью было. Посмотрите, над маршалами, над любым маршалом. Всегда Дамоклов меч был. И могли засудить абсолютно невиновного маршала. И вот это Дамоклов меч так и оставался. Вот посмотрите, святцы откройте, и вы увидите даже мучеников после 47-го года. Новомучеников. Но уже вот к каким-нибудь 60-м годам там что-то изменилось, по-видимому, не разрешалось уже вот так огульно стрелять, как они обычно стреляли. Но было невероятное, потрясающее. Я вам рассказал историю, что сделал протоиерей Поспелов и какая реакция была. Подобным образом и происходило.
Но у вас есть свое мнение на этот счет? Что это был просто тиран, сумасшедший?
Нет, сумасшедший.
Или он создавал железной рукой огромное государство, созидал, так сказать?
У меня есть свое мнение на этот счет. Он сыграл роль, и все-таки Россия пошла по руслу более лучшему, нежели бы она пошла, если бы был не Сталин, а Троцкий. Вот там... Там уже Руси бы не было совсем.
Ну, какой ценой?
А если бы Троцкий вместо Сталина правил Россией, то России четко уже давно бы не было. И первое правительство было только еврейское правительство. Только. Вот я не могу проследить. Я не знаю, как. Знаю, что так хитрыми методами он сколачивал около себя преданных людей.
Но русская идея ему тоже была чужда, по сути.
По сути, и он ей не нуждался, и что-то мог, так сказать, сделать, что-то. И это уже так, как ждали и считали. А там только уничтожение России. Но говорю... что даже в этой лане, на мой взгляд, было бы гораздо хуже, если бы вместо него был бы Троцкий. А был бы именно Троцкий, если бы не он. Вот как он... Ну, и это известно, как исторически тот на юге воевал, а в это время помер Ленин, который самый большой изувер, конечно, и омерзительнейший. И здесь просто взял в свои руки Сталин. Все. Тот хватился, узнал, а возвращаться к Сталину сюда, это когда был бы Ленин, он еще возвратился, и была у них стычка перед тем. И тот нашкварил Сталину подшлёпников и думал, что этого достаточно. А когда уехал, этот взял бразды правления в свои руки, и тот только должен был бежать из России. Но он его достал и там.
По большому счету, все-таки волей Божией было все предопределено России пережить эти страшные времена.
Это все не так. Чтобы вот взяла мы. Так вот, огульно мы говорим, это свободно, к этому подходить так свободно нельзя, чтобы вдруг Бог определил пережить вот это России, это хула. Нет, что только не делал Бог, чтобы этого не было, а все это чистое повторение сатанизма, который прозвучал в свое время. А правда ли, что вам Бог запретил кушать от всех деревьев райских? Хула? И говорят, нет, от всех деревьев райских мы можем, а вот только от одного дерева. Вот от него нельзя кушать. И этого вот было достаточно. О, знал Бог. Как только вкусите это яблочко-то, так сомните сами, как боги. Вот этого он опасается, и это сказал, чтобы не трогали.
Ну тогда перефразирую Евангелие. Кто же согрешил, Россия или кто?
Это все знать. Знать. И она погубила Русь. Посмотрите, поинтересуйтесь, с кем разговаривал государь в самой последней вставке своей. С Алексеевым, с последним, говорил, и тот сказал, что он должен уходить. Что это? Государь просто сказал, к кругом предательство. И он был прав. Вот как он набрал, конечно, виноват государь, вне всякого сомнения, но не в том, что он изувер, а в том, что он милостивый. А быть таким милостивым государем нельзя. Был бы на его месте Петр Первый. Что, позволил бы? Ничего. Всех бы перевешал. Всех. А здесь говорит ему премьер-министр-то Столыпин. Пришел к государю и говорит: дай мне в руки, вот я сейчас точно не могу сказать, то ли 50, то ли 100 человек, и гарантирую вам, на 100 лет никакой речи о революции не будет.
Он говорит: как? Ну разве можно? Без суда, без всего этого нельзя, и не позволил.
Но зато они позволили. Что только они здесь сделали, все совершено именно вот этой знатью. Да, потом уже верхушка-то эта, которая сделала, где она, я не знаю, где-то они с Керенским вместе, где-то они праздновали, и все. И как сделали? Все делали для того, чтобы рушить. Но рушить... как бы бескровно все это им передано, и они должны все это точно так же соблюдать. Поэтому они не устраивали тех, которые замышляли о России, не устраивали. Поэтому они сами все подготовили и устранились. А надвинулись из Смольного солдатики, батросы. Тогда был сухой закон. Сухой закон. А Троцкий и его приближение навезли в Зимний дворец всего, что только можно. И ясти, и напитки всякого рода. И только и указали, что, собственно, вы хотите выпить. Вон, Зимний дворец. Возьмите, и там всего найдете. Все. Вот они туда ворвались, туда. И 3 дня там были оргии. Никакого выстрела «Авроры» не было, ничего этого в помине не было. Они туда ворвались, и вот вся революция. Они там пили и всех машинисток насиловали, и больше ничего ни в чем, это и ничего не совершалось. Вот как это сделано. А те устранились вместе с Керенским. Устранились, и все эти Алексеевы и прочее, где они и как, а остальные уже все сметены не за вину. Всегда уже должна быть вина. Нет, вины нет, только слой определенный. Знать выше должна быть уничтожена. А потом священство должно быть уничтожено. Сейчас подошли к интеллигенции. Вот уже. И посмотрите, ну, для меня загадка, как в том же в Склифосовского сразу уволено 1000 служащих. Как? Скажите мне. И попал в больницу на весь этаж. Одна уборщица и одна сестра. Что это? А остальные не нужны? Почему не дать им существовать? Что это, диктуется чем-нибудь? Продолжение следует.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История русской церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время.